Глава третья. Немцы и собака проводили военную операцию, которая носит занятное, все объясняющее название. Причем эти дела рук человеческих редко описываются детально. Но одно название, встреченное в газетах или исторических книгах, вызывает у энтузиастов войны что-то вроде сексуального удовлетворения. В воображении таких любителей боев эта операция напоминает тихую любовную игру после оргазма победы. Называется она «прочесывание». Собака, чей лай так свирепо звучал в зимней тишине, была немецкой овчаркой, она вся дрожала. Хвост у нее был поджат. Этим утром ее взяли на время с фермы. Раньше она никогда не воевала. Она не понимала, что это за игра. Звали ее «принцесса». Двое немцев были совсем мальчишки, двое дряхлые старики, беззубые, как рыбы. Это были запасники. Их вооружили и одели во что попало, сняв вещи с недавно убитых строевых солдат. Такие дела. Все они были крестьяне из пограничной зоны, неподалеку от фронта. Командовал ими капрал средних лет, красноглазый, тощий, жесткий, как пересушенное мясо. Война ему осточертела. Он был ранен 4 раза, и его чинили и снова отправляли на фронт. Он был очень хороший солдат, но готов был все бросить, лишь бы нашлось кому сдаться. На его кривых ногах красовались золотистые кавалерийские сапоги, снятые на русском фронте с мертвого венгерского полковника. Такие дела. Кроме этих сапог, у капрала почти ничего на свете не было. Они были его домом. Анекдот. Однажды солдат смотрел, как капрал начищает до блеска свои золотые сапоги, и капрал сунул сапог солдату под нос и сказал: «Посмотри как следует, увидишь Адама и Еву». Билли Пилигрим никогда не слыхал про этот анекдот. Но, лежа на почерневшем льду, Билли уставился на блеск сапог и в золотой глубине увидел Адама и Еву. Они были нагие. Они были так невинны, так легко ранимы, так старались вести себя хорошо. Билли Пилигрим их любил. Рядом с золотыми сапогами стояла пара ног, обмотанных тряпками. Обмотки перекрещивались холщовыми завязками. На завязках держались деревянные сабо. Билли взглянул на лицо хозяина деревяшек. Это было лицо белокурого ангела, 15-летнего мальчугана. Мальчик был прекрасен, как праматерь Ева. Прелестный мальчик, ангел небесный, поднял Билли на ноги. Подошли остальные, смахнули с Билли снег. Обыскали его, нет ли оружия. Оружия у него не было. Самое опасное, что при нем нашли, был огрызок карандаша. Вдали прозвучали 3 спокойных выстрела. Стреляли немецкие винтовки. Обоих разведчиков, бросивших Билли и Вири, пристрелили немцы. Разведчики залегли в канаве, поджидая немцев. Их обнаружили и пристрелили с тылу. Теперь они умирали на снегу, ничего не чувствуя, и снег под ними становился цвета малинового желе. Такие дела. Ирланд Вири остался последним из 3 мушкетеров. Теперь солдаты разоружали пучеглазого от страха Вири. Капрал отдал хорошенькому мальчику пистолет Вири. Он пришел в восхищение от свирепого ножа Вири и сказал по-немецки, что Вири, небось, хотел пырнуть его этим ножом, разодрать ему морду колючками кастета, распороть ему пузо, перерезать глотку. По-английски капрал не говорил, а Билли и Вири по-немецки не понимали. «Хороша у тебя игрушка», — сказал капрал Вири и отдал нож одному из стариков. «Что скажешь, ничего штучка, а?» Капрал рванул шинели куртку на груди у Вири. Пуговицы запрыгали, как жареная кукуруза. Капрал сунул руку за пазуху Билли, как будто хотел вырвать громко бьющееся сердце, но вместо сердца выхватил непробиваемую Библию. Непробиваемая пулями Библия — это такая книжечка, которая может уместиться в нагрудном кармане солдата над сердцем. У нее стальной переплет. В кармане брюк у Вири капрал нашел порнографическую открытку, женщину с пони. «Повезло, коняги, а?» — сказал он. «Тебе бы на его место, а?» Он передал картинку другому старику. «Военный трофей, Твой будет, твой, счастливчик ты этакий. Потом он усадил Вири на снег, снял с него солдатские сапоги и отдал их красивому мальчику. А Вири отдал деревянные сабо. Так они и Билли, и Вири оказались без походной обуви, а идти им пришлось милю за милей. И Вири стучал деревяшками, а Билли прихрамывал. Вверх-вниз, вверх-вниз, то и дело налетая на Вири. «Извини», — говорил тогда Билли, или же «прошу прощения». Наконец их привели в каменную сторожку на развилке дорог. Это был сборный пункт для пленных. Билли и Вири впустили в сторожку. Там было тепло и дымно. В печке горел и фыркал огонь. Топили мебелью. Там было еще человек 20 американцев. Они сидели на полу, прислонясь к стене. Глядели в огонь и думали о том, о чем можно было думать, то есть ни о чем. Никто не разговаривал. О войне рассказывать было нечего. Билли и Вири нашли для себя местечко, и Билли заснул на плече у какого-то капитана. Тот не протестовал. Капитан был лицом духовным, он был раввин. Ему прострелили руку. Билли пропутешествовал во времени. Открыл глаза и очутился перед зеленоглазой металлической совой. Сова висела вверх ногами на палке из нержавеющей стали. Это был оптометр в кабинете Билли в Иллиуме. Оптометр — это такой прибор, которым проверяют зрение, чтобы прописать очки. Билли заснул во время осмотра пациентки, сидевшей в кресле по другую сторону совы. Он и раньше иногда засыпал за работой. Сначала это было смешно, но потом Билли стал беспокоиться и об этом, и вообще о своем душевном состоянии. Он пытался вспомнить, сколько ему лет, и не мог. Он пытался вспомнить, какой сейчас год, и тоже никак не мог. «Доктор», — осторожно окликнула его пациентка. «М?» — сказал он. «Вы вдруг замолчали. Простите. Вы что-то говорили, а потом вдруг остановились. М-м-м. Вы увидали что-нибудь страшное?»
«Страшное?
Может, у меня какая-нибудь страшная болезнь?» «Нет-нет», — сказал Билли, которому ужасно хотелось спать. «Глаза у вас отличные, нужно только очки для чтения». И он велел ей пройти в другой кабинет в конце коридора. Там был большой выбор оправ. Когда она вышла, Билли отдернул занавески и не понял, что там на дворе. Ворвался яркий солнечный свет. На улице стояли тысячи автомобилей, сверкающих на черном асфальте. Приемная Билли находилась в здании огромного универмага. Прямо под окном стоял собственный кадиллак Билли, Эльдорадо Купе де Виль. Он прочел наклейки на бампере. «Посетите каньон Озейбл», — гласила одна. «Поддержите свою полицию», — взывала другая. Там была и третья, на ней стояла «Не поддерживайте Уоррена». Наклейки про полицию и Эрла Уоррена подарил Билли его тесть, член общества Джона Берча. На регистрационном номере стояла дата — 1967 год. Значит, Билли было 44 года, и он спросил себя, куда же ушли все эти годы? Билли взглянул на свой письменный стол. На нем лежал развернутый номер оптометрического обозрения. Он был развернут на передовице, и Билли стал читать, слегка шевеля губами. События 1968 года повлияют на судьбу европейских оптометристов по крайней мере лет на 50, читал Билли. С таким предупреждением Жан Тириард, секретарь Национального совета бельгийских оптиков, обратился к съезду, настаивая на необходимости создания европейского сообщества оптометристов. «Надо выбирать», — сказал он, — «либо защищать профессиональные интересы, либо к 1971 году мы станем свидетелями упадка роли оптометристов в общей экономике». Билли Пилигрим тщетно старался почувствовать хоть какой-то интерес. Вдруг взвыла сирена, напугав его до полусмерти. С минуты на минуту он ждал начала Третьей мировой войны, но сирена просто возвестила полдень. Она была расположена на каланче пожарной команды, как раз напротив приемной Билли. Билли закрыл глаза. Когда он их открыл, он снова очутился во Второй мировой войне. Голова его лежала на плече раненого раввина. Немецкий солдат толкал его ногой, пытаясь разбудить. Пора было двигаться дальше. Американцы вместе с Билли шли шутовским парадом по дороге. Рядом оказался фотограф, военный корреспондент немецкой газеты с Лейкой. Он сфотографировал ноги Билли и Роланда Вири. Эти фото были широко опубликованы дня через два в Германии как ободряющий пример скверной экипировки американской армии, хотя она и считалась богатой. Но фотограф хотел снять что-нибудь более злободневное, например, сдачу в плен. И охрана устроила для него инсценировку. Солдаты швырнули Билли в кусты. Когда Билли вылез из кустов, расплываясь в дурацкой добродушной улыбке, они угрожающе надвинулись на него, наставив в упор автоматы, как будто брали его в плен. Билли вылез из кустов с улыбкой не менее загадочной, чем улыбка Монны Лизы, потому что он одновременно шел пешком по Германии в 1944 году и вел свой Кадиллак в 1967 году. Германия исчезла, а 1967 год стал отчетливым и ярким, без интерференции другого времени. Билли ехал на завтрак в клуб «Львов». Стоял жаркий августовский день, но в машине Билли работал кондиционный аппарат. Посреди черного гетто его остановил светофор. Жители этого квартала так ненавидели свое жилье, что месяц тому назад сожгли довольно много лачуг. Это было все их имущество, и все равно они его сожгли. Квартал напомнил Билли города, где он бывал в войну. Тротуары и мостовые были исковерканы. Там прошли танки и бронетранспортеры Национальной гвардии. «Брат по крови», — гласила надпись, сделанная красноватой краской на стене разрушенной бакалейной лавочки. Раздался стук в стекло машины Билли. У машины стоял черный человек. Ему хотелось что-то сказать. Светофор мигнул, и Билли сделал самое простое — он поехал дальше. Билли проезжал по еще более безотрадным местам. Тут все напоминало то ли Дрезден после бомбежки, то ли поверхность Луны. На каком-то из этих пустырей стоял когда-то дом, где вырос Билли. Шла перестройка города. Скоро здесь должен вырасти новый административный центр Илиума. Дом искусств, бассейн Мирный и кварталы дорогих жилых домов. Билли Пилигрим не возражал. Председательствовал на собрании клуба «Львов» бывший майор морской пехоты. Он сказал, что американцы вынуждены сражаться во Вьетнаме до полной победы или до тех пор, пока коммунисты не поймут, что нельзя навязывать свой образ жизни слаборазвитым странам. Майор дважды побывал во Вьетнаме по долгу службы. Он рассказывал о всяких страшных и прекрасных вещах, которые ему довелось наблюдать. Он был за усиление бомбежки Северного Вьетнама. Пускай у них настанет каменный век, если они отказываются внять голосу разума. Билли не собирался протестовать против бомбежки Вьетнама. Не содрогался, вспоминая об ужасах, которые он сам видел при бомбежке. Он просто завтракал в клубе «Львов», где когда-то был председателем. На стене в приемной у Билли висела в рамочке молитва, которая ему была поддержкой, хотя он и относился к жизни довольно равнодушно. Многие пациенты, видевшие молитву на стенке у Билли, потом говорили ему, что она и их очень поддержала. Звучала молитва так: «Господи, дай мне душевный покой, чтобы принимать то, чего я не могу изменить, мужество изменять то, что могу, и мудрость всегда отличать одно от другого». К тому, что Билли изменить не мог, относилось прошлое, настоящее и будущее. А сейчас его представляли майору морской пехоты. Человек, знакомивший их, объяснил майору, что Билли — ветеран войны, что у Билли есть сын, сержант зеленых беретов, во Вьетнаме. Майор сказал Билли, что зеленые береты — делают отличную работу во Вьетнаме, и что он должен гордиться своим сыном. «Да-да, конечно», — сказал Билли, — «конечно». Билли отправился домой прикорнуть после завтрака. Доктор велел ему непременно спать днем. Доктор надеялся, что это поможет Билли вылечиться от небольшого недомогания. Вдруг без всякой причины Билли Пилигрим начинал плакать. Никто его ни разу не видел плачущим, знал об этом только его доктор. Да и плакал он очень тихо и сырости не разводил. В Илиуме у Билли был прелестный старинный дом. Он был богат как крест, хотя раньше считал, что этого ему и за миллион лет не добиться. При его оптометрическом кабинете в центре города работало еще 5 оптиков, и зарабатывал он больше 60 тысяч долларов в год. Кроме того, ему принадлежала 5-я часть новой гостиницы «Отдых» на шоссе номер 54 и половинная доля в каждом из 3 киосков, продававших «Холодок». «Холодок» — что-то вроде охлажденного молочного коктейля. Он такой же вкусный, как мороженое, но без твердости и обжигающего холода мороженого. Дома у Билли никого не было. Его дочь Барбара собиралась выходить замуж, и они с матерью поехали в город выбрать для приданного хрусталь и серебро. Так было сказано в записке, оставленной на кухонном столе. Прислуги они не держали. Желающих служить в домработницах просто не было. Собаки у Билли тоже не было. Когда-то у него была собака, Спот, но она сдохла. Такие дела. Билли очень любил Спота, и Спот любил его. Билли поднялся по устланной ковром лестнице в супружескую спальню. В спальне были обои в цветочек. Там стояла двуспальная кровать и на тумбочке радио с часами. На той же тумбочке были кнопки для электрогрелки и выключатель для штуки, которая называлась электровибратор. Он был подключен к пружинному матрасу постели. Назывался этот вибратор «Волшебные пальцы». Вибратор тоже был выдумкой доктора. Билли снял свои выпуклые очки, пиджак, галстук и башмаки, опустил шторы, задернул портьеры и лег поверх одеяла. Но сон не шел. Вместо сна пришли слезы. Они капали. Билли включил волшебные пальцы, и они стали его укачивать, пока он плакал. Зазвонил звонок у парадного. Билли встал, посмотрел в окно на входную дверь. Вдруг пришел кто-то нужный. Но там стоял калека, которого бросало в пространстве, как Билли бросало во времени. Человек все время конвульсивно дергался, словно приплясывал. Он непрестанно гримасничал, будто подражал каким-то знаменитым киноактерам. Второй калека звонил в двери напротив. Он был на костылях, у него не было ноги. Костыли так поджимались, что плечи у него поднялись до ушей. Билли знал, что затеяли эти калеки. Они продавали подписку на несуществующие журналы. Люди подписывались из жалости к этим калекам. Билли слышал об этом мошенничестве недели 2 назад в клубе «Львов» от человека из комитета по укреплению деловых связей. Этот человек говорил, что каждый, кто видит инвалидов, собирающих подписку, должен немедленно заявить в полицию. Билли еще раз выглянул на улицу. Увидал новый шикарный Бьюик, стоявший в отдалении. Там сидел человек. Билли правильно догадался, что это был тот, кто нанимал инвалидов на это дело. Билли плакал, глядя на коллег и на их хозяина. Звонок у его дверей заливался, как оглашенный. Он закрыл глаза и опять открыл их. Он все еще плакал, но уже снова очутился в Люксембурге. Он маршировал вместе с другими пленными. Стояла зима, и слезы выступали на глазах от зимнего ветра. С той минуты, как Билли бросили в кусты для фотосъемки, он видел огни святого Эльма, что-то вроде электронного сияния вокруг голов своих товарищей и своих стражей. Огоньки светились и на верхушках деревьев, и на крышах люксембургских домов. Это было очень красиво. Билли шагал, положив руки на голову, как и все остальные американцы. Он шел, прихрамывая, вверх-вниз, вверх-вниз. Опять он невольно налетел на Роланда Вири. «Прошу прощения», — сказал он. У Вири тоже текли слезы. Вири плакал от ужасающей боли в ногах. Деревянное сабо превращали его ноги в кровавый пудинг. На каждом перекрестке к группе Билли присоединялись другие американцы, тоже державшие руки на голове, окруженные ореолом. Билли всем им улыбался. Они текли, как вода с горы, вниз по дороге, и, наконец, слились в один поток на шоссе в долине. По долине, как Миссисипи, потекла река униженных американцев. Тысячи американцев брели на восток, положив руки на голову. они вздыхали и стонали. Билли и его группа влились в этот поток унижения, и к вечеру из-за облаков выглянуло солнце. Американцы шли по дороге не одни. По другому краю им навстречу с грохотом клубился поток машин, везущих германские резервы на фронт. Резерв состоял из свирепых, заросших щетиной солдат. Зубы у них блестели, как клавиши рояля. Они были обвешаны автоматами, патронташами, курили сигары и хлестали пиво. Как волки вгрызались они в куски колбасы и сжимали ручные гранаты в загрубевших ладонях. Один солдат, весь в черном, пьяный в дребезину, устроил себе отдых героя, развалившись на крышке танка. Он плевал в американцев. Плевок шлепнулся на плечо Роланда Вири, обеспечив его сразу слюной, колбасной жвачкой и шнапсом. Все в этот день возбуждало в Билли жгучий интерес. Много чего он навидался. Видел и зубы дракона, и машины для убийства, и босых мертвецов с ногами цвета слоновой кости с просенью. Такие дела. Прихрамывая вверх-вниз, вверх-вниз, Билли широко улыбнулся ярко-сиреневой ферме, изрешеченной пулеметным огнем. За криво повисшей дверью был виден немецкий полковник. Рядом с ним стояла его растрепанная шлюха. Билли налетел на спину Роланда Вири, и тот, всхлипывая, закричал: «Не толкайся, не толкайся!» Они поднимались по некрутому склону. Когда они дошли до вершины, они уже были вне Люксембурга. Они были в Германии. На границе стояла кинокамера, чтобы запечатлеть потрясающую победу. Двое штатских в медвежьих шубах стояли у камеры, когда проходили Билли и Вири. Пленка у них давно кончилась. Один из них навел аппарат на лицо Билли, потом сразу перевел на общий план. Там вдали подымалась тонкая струйка дыма. Там шел бой. Люди там умирали. Такие дела. Солнце село, и Билли дохромал до железнодорожных путей. Там стояли бесконечные ряды теплушек. В них привезли резервы на фронт. Теперь в них должны были увезти пленных в Германию. Лучи прожекторов метались как безумные. Немцы рассортировали пленных по званиям. Они поставили сержантов с сержантами, майоров с майорами и так далее. Отряд полковников стоял рядом с Билли. У одного из полковников было двустороннее воспаление легких. У него был жар и головокружение. Железнодорожные пути прыгали и кружились у него перед глазами, и он старался сохранить равновесие, уставившись в глаза Билли. Полковник кашлял и кашлял, потом спросил у Билли: «Из моих ребят». Этот человек потерял свой полк, около 4500 человек. Многие из них были совсем детьми. Билли не ответил. Вопрос был бессмысленный. «Из какой части?» — спросил полковник. Потом стал кашлять без конца. При каждом вздохе его легкие трещали, как вощеная бумага. Билли не мог вспомнить номер своей части. «Из 54-го?» «54-го чего?» — спросил Билли. Наступило молчание. «Пехотного полка», — сказал, наконец, полковник. «А-а-а», — сказал Билли. Снова наступило молчание. И полковник стал умирать, тонуть на месте. И вдруг прохрипел сквозь мокроту: «Это я, ребята! Бешеный Боб!» Ему всегда хотелось, чтобы солдаты так его звали — Бешеный Боб. Все, кто его мог слышать, были из других частей, кроме Роланда Вири. Но Вири ничего не слышал. Ни о чем, кроме адской боли в ногах, Вири думать не мог. Но полковник воображал, что в последний раз обращается к своим любимым солдатам и стал им говорить, что стыдиться им нечего, что все поле покрыто трупами врагов и что лучше бы немцам не встречаться с 54-м. Он говорил, что после войны соберет весь полк в своем родном городе, в Коди, штат Вайоминг, и зажарит им целого быка. И все это он говорил, не сводя глаз с Билли. У Билли в голове звенело от всей этой чепухи. «Храни вас Бог, ребятки!» — сказал полковник, и слова отдались эхом в мозгу у Билли. А потом полковник сказал: «Если попадете в Коди, штат Вайоминг, спросите бешеного Боба!» Я был при этом, и мой дружок Бернард О'Хэйр тоже. Билли Пилигрима посадили в теплушку с множеством других солдат. Его разлучили с Роландом Вири. Вири попала в другой вагон, хотя и в тот же поезд. По углам вагона под самой крышей виднелись узкие отдушины. Билли встал под одной из них, и когда толпа навалилась на него, он взобрался повыше на выступающую диагональную угловую скрепу, чтобы дать место другим. Таким образом, его глаза оказались на уровне отдушины, и он мог видеть второй состав, ярдах в 10 от них. Немцы писали на вагонах синими мелками число пленных в каждом вагоне, их звание, их национальность, день посадки. Другие немцы закрепляли задвижки на вагонных дверях проволокой, болтами и всяким другим металлическим ломом, подобранным на путях. Билли слышал, как кто-то писал и на его вагоне, но не видел, кто именно этим занимался. Большинство солдат в вагоне Билли оказались очень молодыми, почти детьми, но в угол подле Билли втиснулся бывший бродяга лет 40. «Я и не так голодал», — сказал бродяга Билли, — «и бывал кое-где похуже. Не так уж тут плохо». Из вагона напротив кто-то закричал в отдушину, что у них только что умер человек. Такие дела. Услыхали его четверо из охраны. Их эта новость ничуть не взволновала. «Я-я», — сказал один, задумчиво кивая головой. «Я-я». Охрана так и не стала открывать вагон, где был покойник. Вместо этого они отворили соседний вагон, и Билли Пилигрим, как зачарованный, уставился туда. Там был рай. Там горели свечи и стояли койки с грудой одеял и подушек. Там была пузатая печурка, а на ней кипящий кофейник. Там стоял стол, и на нем бутылка вина, коврига хлеба и кусок колбасы, и еще там было 4 миски с супом. На стенах висели картинки — дворцы, озера, красивые девушки. Это был дом на колесах, и жили в нем железнодорожники, охранявшие грузы, которые шли туда и обратно. Четверо охранников зашли в вагон и задвинули двери. Немного спустя они вышли, куря сигары и разговаривая с мягким южногерманским акцентом. Один из них увидел лицо Билли у отдушины. Он ласково погрозил ему пальцем, видимо, себя хорошо. Американцы на другом пути снова крикнули охране, что у них в вагоне покойник. Охранники вынесли носилки из своего вагончика, открыли вагон, где был покойник, и прошли внутрь. Там было почти пусто. В вагоне находилось 6 живых полковников и 1 мертвый. Немцы вынесли покойника. Это был бешеный Боб. Такие дела. Ночью паровозы стали перекликаться гудками и тронулись с места. На паровозе и на последнем вагоне висел полосатый черно-оранжевый флажок. Он показывал, что поезд бомбить нельзя, что он везет военнопленных. Война шла к концу. Паровозы двинулись на восток в конце декабря, а в мае войне пришел конец. Пока что все германские тюрьмы были переполнены. Нечем было кормить пленных, нечем отапливать помещения, и все же пленных везли и везли. Поезд Билли Пилигрима, самый длинный из всех, простоял еще 2 суток. «Бывает и хуже», — сказал бродяга на второй день. «Бывает куда хуже». Билли выглянул из отдушины. Пути совсем опустили, только где-то в дальнем тупике стоял санитарный поезд с красными крестами. Паровоз санитарного поезда свистнул. Паровоз Биллиного поезда засвистел в ответ. Паровозы говорили друг дружке «здрасте». Хотя поезд, где находился Билли, стоял, но вагоны были заперты наглухо. Никто не смел выйти до прибытия к месту назначения. Для охраны, шагающей взад и вперед, каждый вагон стал самостоятельным организмом, который ел, пил и облегчался через отдушины. Вагон разговаривал, а иногда и ругался тоже через отдушины. Внутрь входили ведра с водой, ковриги черного хлеба, куски колбасы, сыра. Оттуда выходили экскременты, моча и ругань. Человеческие существа облачались в стальные шлемы и передавали их тем, кто стоял у отдушин, а те выливали. Белис стоял на подхвате. Человеческие существа передавали через него и котелки, а охрана наполняла их водой. Когда передавали пищу, человеческие существа затихали, становились доверчивыми и хорошими. Они всем делились. Человеческие существа лежали и стояли по очереди. Ноги стоявших были похожи на столбы, врытые в теплую землю. Она ерзала, рыгала, вздыхала. Землей, как ни странно, была мозаика из человеческих тел, угнездившихся друг подле друга, как ложки в ящике. А потом поезд двинулся на восток. Где-то на земле было Рождество. В сочельник Билли Пилигрим и бродяга примостились друг к другу, как ложки в ящике, и Билли заснул. И поплыл во времени в 1967 год, в ту ночь, когда его похитило летающее блюдце Стральфа Мадора.